Ну что, 3-2-1, полетели. Доброго времени суток, за бортом 12 октября 2022 года и в вашем ПТ-эфире 429 выпуск подкаста «Витая пара». Мы сегодня расширенным составом. Парни, всем привет.
Приветствую.
Всем привет, привет.
Слет бородатых людей по обмену жизненными болями. Как-то так получилось. Мы не специально. Ну что, ну, мы кстати, наконец-то
да. Давай.
Приближаемся к недельному графику.
Как бы его еще удержать, но тем не менее, да.
Тем не менее, да. Все у нас успело хорошего случиться.
Слушай, по поводу удержать, это же, мы что-то все инженеры, значит, просто второй состав.
А, нужно горизонтально отмасштабировать поду, да?
Да-да-да-да-да.
Да, поды должны на чем-то запускаться. О, у нас, я вижу, кстати... А, мы про это, да, говорим про то, что должно было произойти. Я все вот со дня на день жду всяких радиоресиверов. Мне приехали трансформаторы для создания антенн. Я даже уже кабеля закупил всякого медного разного.
А где ты там собираешься антенну монтировать? Прям на крыше такую?
Ну, так у меня же дом, я могу монтировать где угодно, могу вокруг дома обмотать.
Будет очень большая антенна.
Будет практически за горизонтная РЛС-дуга?
Ну, легко. Ну, за горизонтом вообще короткие волны, за горизонт улетают очень несложно. Ну, то есть 4-5 тысяч километров на коротких волнах – это ну, нормально. На 100 ваттах.
Окей.
Педератчиком. Ну, я все это жду. А еще я пытаюсь, если вдруг кто-то из подслушателей знает, где можно заказывать механизмы для часов Ориент, для старых, то поделитесь со мной этим знанием, потому что пока бодрый и ловкий гуглёж мне пока не помог, а мне хочется часы починить.
Я тут выяснил, что я не в тот микрофон вещаю. Вот теперь должен в правильный.
Да. А ты, Андрей, ретрогад, носишь механические часы?
Ну, я ношу вот кварцевые, например, вот такие.
А-а-а.
Ну, я в смысле, я тебе скажу так, я не ношу смарт-вотч вообще никакие, в принципе, их не люблю.
Я тут себе прикупил часовую дичь, однострелочники белорусского часового завода «Луч». Знаешь, на фотке это выглядело круто, ну, круче, но и так, достаточно упорото.
Ну, а это, кстати, прикольные, да. У меня в Москве есть такие.
А в чем смысл?
Они просто прикольные, они не очень
просто функциональные. Просто прикольные, у них одна стрелка.
Да, вот. Да, одна стрелка.
А, понятно. Why not?
Функциональность, конечно, страдает, но просто прикольно.
А, ну, во-первых, это красиво, я понял, это...
Точка, да, как бы, во-вторых, не будет.
Это как бы ощущение, что, по-моему, 90% вещей в IT делаются по этому принципу.
Не, мне кажется, наоборот. Мне кажется, что 90% вещей делается по принципу «да и хуй с ним».
Ну, да.
Вот, ну, то есть, вот оно как-то сделает вид, что работает, ты все, и хер с ним.
А, ну, может не, ну,
слушай, есть же набор душнил, которые пытаются все сделать идеально.
А их полтора, может быть, осталось?
Да нет, их просто это забивают их в угол, но они периодически из этого угла вылезают, приносят красоту, просирают бюджет, и на этом после этого их обратно забивают в угол. Ну, то есть,
это цикл такой. И в качестве трудотерапии заставляют кодить на JavaScript.
Да, и они пытаются им кодить идеально. Но как для JavaScript не существует идеала, вот, они попадают в вечный ад.
Они попадают, да, в философскую ловушку. Буквально. Непонятно.
Знаете, если про хорошие какие-то тишные новости, то есть новость, которая как-то нами оказалась упущена. У нас вчера у подкаста день рождения был. Так. Стоит
ура!
Об этом напомнить. Да. 12 лет назад вышел первый выпуск этого цирка Шапито, который каким-то немыслимым образом до сих пор жив. Хотя сколько подкастов было и сколько их позаканчивалось за тот момент. Арпод закончился, на котором мы начинали.
А ты прям был на арподе?
Максимально, прям, мы там начали.
Прям у Стрельникова вот это все.
Да, 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 да. То есть это была наша основная площадка долгое-долгое время.
Ну, там много, да, много кто был. Ну, вообще весь, да, все были. Там все были.
Слушай, вот. Подкаст — это такая вещь, которая периодически пытается там взлетать.
Умереть, то ожить.
А потом уходит в зиму, да, вот эта технологическая зима.
Ну, первая технологическая зима была из-за того, что практически... Ну, это из-за того, что Google Reader отмер. А, ну, и вместе с ним практически отмер RSS. Правда, через какое-то время написали всяких нормальных приложений для того, чтобы подкастики стягивать.
Слушай, ну, RSS вообще шикарная технология, и смерть Google Reader была очень печальна.
Я согласен, что... я сам им пользовался, ну, много лет.
Ну, и я, все, кто не пользовался. Самое забавное, что, несмотря на смерть Google Reader, FitBurner до сих пор живее всех живых.
А, FitBurner живет, да. А еще были какие-то проекты, я пытался, но так и не осилил сделать локальную инсталляцию вот этого RSS Reader. Было два каких-то сервиса, которые я пробовал запустить на теплом ламповом хостинге. И как-то все они как-то очень плохо работали в итоге.
Я намучился тоже с какими-то сервисами. В результате уже вот с момента смерти Google Reader я ушел на Feedly, и там и живу, собственно. Ну, новости к этому эфиру как раз собираются в нем.
Я пользуюсь каким-то странным сервисом, причем даже платным, написанным каким-то русскоговорящим товарищем, который, да, максимально похож на Google Reader. Я вообще не знаю, как он живет, но сервис мне очень нравится.
А поделишься?
Да, закину. Сейчас я сразу закину.
Вот. Ну что, там в Дахабре есть мощнейшая статья о том, что Terraform не нужен. Называется «Для чего вам нужен Terraform? Статья и обучающее видео».
А я не знаю, как оно сюда попало. Короче, я не успел закинуть ее к себе в покет, и она просочилась сюда. Но ты можешь нам доложить, почему все не нужно.
Да, давай, не бросай.
Не знаю, но мне, кстати, Terraform наоборот нравится. Я тут даже сделал, я бы сказал так, что я сделал управление, ну, того, что можно было, чем можно зауправлять внутри Google Workspace со Terraform. Ну, то есть там типа создание групп, создание новых пользователей. И сейчас парни допишут туда маленький фронтендик, и наши HR будут создавать пользователей путем расставления галочек
по полочкам. Собственно.
Ну, примерно так, да.
Слушай, ну смотри,
не имея админских прав в Google Workspaces.
Собственно, да, это одна из причин, что можно без прав подшаманивать. А вторая причина, когда у тебя в облаке начинает расти количество ресурсов, Terraform все-таки удобнее управлять этими ресурсами в плане инвентаризации.
Ну, то есть, в плане инвентаризации я не понимаю, как удобно. Мне кажется, это вообще неудобно.
Ну, то есть, зачем? Стоп, господа. А что инвентаризировать в облаке? Оно же облако.
Ну, дополнительные подключенные диски, например.
Ты же платишь за это диски.
Нет, скорее, что к чему.
Просто у тебя обычно, когда у тебя много машин, у тебя там какой-нибудь будет итератор стоять. А, ну там и стейты, наверное, можно вытащить, на самом деле.
Да, и стейты можно вытащить.
Прикольно. Нет, я-то просто обычно у меня какие-нибудь репорты в Quest Explorer настроены, и я поэтому как-то не заморачивался.
Слушай, ну не одним Амазоном единое, вот в чем дело.
Но у меня вот Amazon и Google, и там везде есть свой этот Quest Explorer и Billing репорты. Вот
все я тебе хочу сказать, что количество облаков второго эшелона, так называемых, тоже достаточно большое. Какой-нибудь DigitalOcean, и под них есть Terraform провайдеры. И как бы
какой-нибудь Яндекс.Клауд.
Слушай, Яндекс.Клауд и даже локальные OpenStack удобнее юзать, использовать с помощью Terraform.
Не, локальные OpenStack я тоже, кстати, использовал Terraform для локальных OpenStack.
То есть мы таки все-таки приходим к тому моменту, что Terraform нужен.
Не-не, вообще Terraform это вообще, ну, то есть это прям отличная штука. Я могу сказать так, что мы пытались, ну, в 2012 году пытались писать, ну, даже не то, что пытались, мы написали свой провиженер для Амазона, который генерировал CloudFormation. Ну, то есть там был какой-то питоноговнокод, который генерировал темплейты в формате CloudFormation и пулял их в амазоновской API. Вот. Но проблема случилась с тем, что сам по себе CloudFormation оказался, ну, очень сильно лимитированный, там что-то на один JSON что-то было типа там 50 ресурсов или что-то типа того, а 50 ресурсов это или 80 ресурсов, ну, неважно. А это очень мало, потому что у тебя просто, чтобы определить одну виртуалку, там нужно как минимум там 4-5 ресурсов описать. Типа там диск, внешний IP-шник, там какой-нибудь еще залупа вокруг, и все, и, короче, ну, VPC ему показать, ну, короче,
много.
Короче, 15 виртуалок уже в эти 80 ресурсов точно не помещались, мы, собственно, это так и выяснили. И потом мы начали писать свой, и поняли, что свой мы вообще никогда нормальный провиженер не напишем, потому что для написания этого очень мало ресурсов, а там нужно реализовывать. Ну, то есть, чем CloudFormation хорош? Тем, чем он плох, это понятно, своей ограниченностью. А хорош он тем, что у него он транзакционный. Ну, то есть, вот ты запустил транзакцию, если в этой транзакции что-то пошло не так, ну, например, у тебя лимит на IP-шнике или еще что-то, ну, короче, не выполнилось у тебя, то он почти всегда все, что он сетапил, Он смог откатить, да, удалить это говно, а написать такой механизм самому снаружи, это, ну, короче...
Это сложно.
Ну да, тебе нужно сложный стейт писать, его сложно обрабатывать, и в итоге вот появился как раз Terraform через там пару лет после этого. И надо сказать, что сам по себе он значительно лучше стал там за... Вот когда они зарелизили один, версию 1, он стал значительно лучше. И вот сейчас я смотрю, новые фишки там с итерированием появились, и там стало прям еще лучше. И мне в целом нравится. Ну да, и наличие провайдеров практически подо все. Ну, правда, частично они кособокие. И, например, провайдер Амазона работает совершенно в другой логике, нежели провайдер Гугла, например. И мечта того, что ты одним и тем же кодом, просто меняя destination, будешь создавать там примерно похожие сетапы в разных облаках, она, конечно, оказалась неизбыточной. Но они больше об этом не говорят. Но они раньше говорили.
Да, они говорили, но, по крайней мере, у тебя синтаксис один. Ну, то есть в плане того, что тебе не надо изучать абсолютно новый инструмент для каждого нового облака. То есть ты условно смотришь, типа, как на Terraform писать для этого облака. А уж синтаксис Terraform, если ты знаешь его для одного...
Не, но у тебя же ресурсы по-разному определяются. То есть тебе по-любому нужно новые там какие-то слова учить.
Нет, ну это все равно это как диалект того языка, который ты уже знал.
Ну да, это же проще, чем, например, Google напишет какой-нибудь свой этот, как его, провиженер со своей лютой логикой, и тебе надо будет ее изучать там какой-нибудь на JavaScript лайки.
Конечно, при том, что это Google, это еще и будет какая-нибудь нечеловеческая логика.
Ну, ну вот да. Google как раз в первую очередь сказал, что мы контрибьютим в Terraform, и в Terraform они хорошо контрибьютят, реально. То есть, если посмотреть, когда только обновления API и какие-нибудь новые фишки официально появляются, то тут же в Google это тоже появляется.
Вот. Ну, то есть Terraform не лучший из лучших, но, по крайней мере, он более-менее всем известен.
Не, а больше ну, ничего это... нет. Что-то еще?
Это как с Ansible. Он тоже не лучший из лучших, но все в известен.
Не-не, я тут нет. Позвольте с вами не согласиться.
Ну, ну я... да.
То, что он всем известен, его не делает хорошим вообще ни в каком месте.
Так я и не говорю.
Terraform просто спроектирован нормально, а Ansible нет. В этом как бы проблема.
Ну, по-моему, это проблема очень многого софта на питоне, если не всего.
Ну, вопрос обычно наверняка. Ну, дело было не в бобине, конечно. Нет, ну да. Там проблема Ansible в его идеологии. А идеология его...
Ну его плюсы вредная. Вытекают из его минусов. Вот
давай все, вернемся, наверное, назад к Terraform. Я хотел сказать о том, что вопрос, нужен или нужен Terraform, обычно задается там на масштабе 10-15 виртуалок. Ну, каких-то вот таких небольших масштабов. Потому что после этого ты приходишь к понятию того, что нужно, и поехали. А условно 10-15 виртуалок плюс-минус все равно, чем провижнить.
Ну, здесь даже
я не знаю, мне кажется, что Ansible вообще ничего неудобно провиженить. Ну, мне так кажется, я не знаю.
Да. По-моему, у тебя просто им травма нанесена.
Да. Это просто это...
Температурный... Мне кажется, что вот максимум задач для Ansible это на новые машинки принести пользователей и пакеты недостающие. Вот это вот лучшее, с чем он справляется, а дальше все плохо.
Ну, так а зачем тебе что-то больше сидя в облаках?
Не, я пакеты, не спорю, да.
Принести пакеты, принести юзеров, принести клиента Кубера. Ну, в смысле, Кубилет. Принести Кубилет, все, мы счастливы.
Ну, примерно я Ansible примерно так и пользуюсь. Вот.
Окей. Михаил, выбирайте какую-нибудь тему.
Давайте выберем какую-нибудь тему.
Давайте.
А зачем нам надо форкать SQLite? SQLite, вот.
Я тоже не знаю, зачем надо, но кому-то это.
Вот. А там написано, что они не форкнули, а предприняли попытку создания форка. То есть, видимо, вот судя по первому абзацу, видимо, им это не очень удалось.
Нет, но они хотят поддерживать совместимость с основным SQLite.
Вот. Их типа, видимо, алды, которые старый SQLite, судя по первому абзацу, алды, которые писали и поддерживают старый SQLite, видимо, унизили хипстеров максимально.
Или надавали по рукам во время очередного пья.
Ну, типа того, да.
Ну, а теперь они хотят оптимизировать асинхронику. Зачем-то возможность использования SQLite в ядре Linux?
А, нет, это я тебе объясню, зачем. Это все... Ну, короче, у тебя SQLite на самом деле очень сильно применим в мобильной разработке. У тебя почти все приложения... Ну, типа, чтобы быстрее работало из ядра, наверное, я не знаю.
Ну, вот как бы наркоманы какие-то.
Ну, и Андрюша говорит, хипстеры.
Но потом они форкнут ядро Linux, ну, то есть в целом логика понятна.
А, то есть
но
у них это... есть тактика, ты хочешь сказать?
Ну, я думаю, да, она определена. Вот тут в первом... вот тут написано. В качестве причины создания форка называется достаточно жесткая политика SQLite в отношении приема стороннего кода от сообщества при наличии потребности в продвижении улучшений. Ну, короче, парням в узеньких штанишках поводили вялым по губам несколько раз.
В грубой форме, возможно.
Вот, они предприняли попытку форка, но, видимо, когда они в гитхабе пытались нажать кнопку форк, оттуда вылез рептилоид.
И снова достал вялого.
Да, и все, как бы. Хотя, с другой стороны, там есть, говорят, что, типа... Среди инициаторов Пека Энберг, я не знаю, кто это такой, но говорят, что он писал Скалу. Не Скалу, а Кассандру на стероидах. Сцилла же это Кассандра, да?
Да, кажется.
Не знаю. По-моему, что-то чуваки из жиру бесятся. Плюс они хотят поддержка определяемых пользователям функций, написанных на любом языке программирования, скомпилированных в WebAssembly. Только мне кажется, что это будет такая дырка, через которую можно будет заезжать, не знаю, на чем. На Boeing.
Нет, почему? Это нормальное желание. Ну, Envoy, кстати, например, поддерживает экстеншены, которые на WebAssembly. То есть ты можешь на чем угодно написать код, скомпилировать его в WebAssembly и воткнуть его модулем в Envoy.
Вот, ты знаешь, я пробежался по новостям, и что-то, знаешь, заголовки прикольные, а потом смотришь. Вот, давайте зайдем с хардкора. DRBD. Нифига оно вообще не нужно.
Кстати. Я большой фанат вообще.
Вот, отлично.
Мне очень нравилось. Но пока нормальные люди не построили стрим, мне очень нравилось DRBD.
Ну, вот теперь DRBD зарелизилось до 9.2. Можешь посмотреть и поностальгировать. Или ты его сейчас где-то пользуешь?
Нет, сейчас уже не пользую, конечно. Зачем есть уже, когда есть S3, Google Storage, не нужен. Я могу рассказать, как, ну да, мы им использовали примерно вот так, как тут нарисовано. Бралось два сервера по 25 дисков, там по 24 диска. Огромно. Mm-hmm. В каждый из них, ну, вот эти диски бились пополам. Делалось два тома в RAID 0 плюс 1 или 1 плюс 0. На этих двух серверах крест-накрест соединялись с DRBD. Так организовывалась нода для хранения.
Да, но только теперь она условно... Нет, ну...
На меня дети напали немножко.
Слушай, ну сейчас оно реально как-то, мне кажется, не очень актуально. Хотя, вон, видишь, поддержка это RDMA для большей скорости.
Я пытаюсь понять, это они сделали, чтобы что?
Они хотят стать CF-ом, я так понимаю.
Нет, я в целом пытаюсь понять суть этого проекта. Это сделать какую-то такую умную репликацию сетевую между...
Ну, это репликация DRBD, да. это репликация блочного устройства по сети.
То есть, чтобы у меня бэкапчики писались прямо так, максимально качественно.
Не чтобы бэкапчики у тебя писались, а чтобы у тебя, например, был сетевой RAID 1
на двух серверах. Ну, зеркало. Я просто
ты можешь читать там из них.
А, ну чтобы географически еще и отдавать на чтение как-нибудь побыстрее.
Ну, если ты географически это сделаешь, то у тебя репликация не будет работать. Ну, если ты
их разнесешь далеко. В общем, это такой, знаешь, какой-то нищук дизайн, потому что реально...
Я пытаюсь понять, какие проблемы это решает.
Ну, отказ устойчивости в пределах одного дата-центра для... на данных, которые должны обладать высокой доступностью. Ну, то есть, что у тебя может стойка умереть или сервер умереть в стойке. Вот для этого. Или ты имеешь возможность заменить сервер.
Ну, интересно, сколько легко или сложно туда новые ноды вводить?
Да, там всего сколько нод ты можешь сделать.
А я не знаю, нет. Ну, 4 точно может быть. Но мы всегда по 2 строили.
Да вот, по-моему, все всегда по 2 строили.
Мы всегда строили по 2, ну и DRBD работало значительно лучше, чем... А что там еще тогда было? OCFS-2, да, было?
ZFS какой-нибудь был с его send-receive.
А ZFS в Linux не работал нихера. Ну, был порт этого BSD-шного геома, да? Из таких вещей был OCFS. Ну, вот OCFS еще был нормальный, он был со своей... Но он был все-таки другой, немножко на другом уровне работал. И он был со своим этим сервисом блокировок, что его выгодно отличало от NFS, например. Но DRBD именно сам по себе, это прям было крутецкое решение, на самом деле.
Ну, я, видишь, с таким не работал, и, видимо, схема была крутецкая, но достаточно экзотичная.
Ну, смотри, ты мог, например, при помощи DRBD взять том, среплицировать его в соседний сервер, а поверх этого всего настроить IPvS, вот, и перекидывать IP-шник в случае отказа. Ну, и выполнять простой скрипт, который делал твою базу данных мастером. Ну, твой этот DRBD делал бы мастером, разрешал бы запись на этот том, перекидывать айпишник и поднимать там свою сиквельную базу данных. И это прям даже работало.
Отказоустойчивость для бедных, это называется.
Ну, я говорю,
что а что такое отказоустойчивость для богатых? Амазон?
Ну, да.
А, ну, это да.
А сколько сейчас стоит отказоустойчивость в Амазоне?
Понимаешь, у нас проблема в том, что у нас есть отказоустойчивость для бедных, есть для богатых, а для средних она условная, как обычно.
Она средняя, да.
Ну, типа того. Нет, ну на самом деле не знаю. Ну да, я что-то ничего недавно на DRBD не делал. Лет 10, наверное, как. Но с другой стороны, все равно я рад, что этот проект есть.
Развивается.
И то, что он даст. Все еще развивается.
Выбирайте новости.
Андрюшенька, давайте вы. Что-то мне
снова сегодня... я?
Снова да у меня я. Голова не работает от слова абсолютно.
Давайте. Так, LibSQL мы поговорили. Про плазму я нет, не готов.
Да я не готов. Я что-то добавил, понимаю, что я
в последний раз... Система виртуализации VirtualBox 7.0.
Вот тоже
Неужели я вот сейчас прям, да, в смысле, зачем VirtualBox нужен?
Да.
Чтобы я Господи, у них один из верхних пунктов ченджлога обновлены пиктограммы, расходимся. Если, блин, пиктограммы это то, о чем надо говорить в ченджлоге, то...
Не, меня интересует ровно один. Они сделали возможность запуска на новых говномакбуках?
На M1? На
да. Добавлена предварительная поддержка компьютеров с Apple с ARM-чипами Apple Silicon.
Ура! Ну вот, собственно, я все пошел ставить.
А, ну и все, расходимся.
Ну, я реально страдал без этого. Ну, то есть, прям это проблема. То есть, мне хочется что-нибудь иногда, ну, или собрать в Linux, или поиграться, и не ходить. Ну, то есть, и хочется это локально сделать.
Не проще ли тебе завести уже тачку какую-нибудь?
Ну, у тебя не всегда интернет есть. В этом проблема. Ну, то есть, когда есть интернет, у меня, конечно, есть тачка, и я могу там все собирать, все, что мне хочется. У меня с этим нет проблем.
А зачем ты живешь там, где нет интернета?
Ну да.
А мне нравится жить там, где нет интернета. Я прям к этому очень хорошо отношусь. У меня же, видишь, даже часы аналоговые. Потому что там, где нет интернета, тебя не настигают сообщения из Slack, и Telegram, и прочих вот этих моднейших.
И можно сидеть, собирать Linux, да.
Можно сидеть и что-нибудь вдумчиво делать. Все
удивительно, как ваш MacBook работает без интернета еще. Это какая-то недоработка Apple. Мне кажется, что через пару релизов они и это пофиксят.
Я прям уверен, что они это пофиксят, да. Винда это пыталась пофиксить, но там все-таки они оставили галочку. Ну, то есть они пытались авторизацию прикрутить.
Будьте здоровы.
Через клауд. Ну,
спасибо.
Ну, слушай, винда все-таки намного где корпоративная, поэтому... В корпорациях зарезан, может быть, интернет, и им, видимо, прогнули. А вот Mac, я подозреваю, что рано или поздно сделают, что только через интернет.
Ну, просто добавить дополнительный уровень страдания. Многие маководы просто ничего не заметят.
Все равно купим, да.
Ну, вот. Кстати, уже и не факт, что... Ну, то есть... Но видишь, они же специально, видимо, выпускают так, что они, блин, ни одного устройства с 2013 года Apple не выпустил, в котором бы не было какого-нибудь очевидного изъяна, который тебя бы бесил. То там какой-нибудь...
Купил новое?
Ну да, а в новом они этот изъян убирали, но добавляли опять какой-нибудь, либо из старой библиотеки, либо придумали что-то новое. Вот сейчас придумали бровь. Вот.
Исправили старые баги, добавили
исправлены
новые.
Старые баги, да.
В этой версии мы удалили старые баги, переосмыслили старые баги, добавили новые.
Не, ну так и есть. Там 5 лет люди мучились с этим долбанным тачбаром и без кнопки Escape. Ну реально. Я только ради этого MacBook себе обновил, просто вот когда он вышел, просто из-за того, что как меня это задолбало. Этот долбанный тачбар, которым невозможно пользоваться, просто угнетал меня.
Тачбар максимально всратая херня.
Все так, да.
Я до сих пор, потому что когда они выпускали тачбар, я еще как бы следил за тем, там, что они анонсируют. Я помню их эту презентажку, где они говорили, вот типа диджеи будут в клубах использовать тачбар там для своих диджейских дел. Я с этого дико рофлил, потому что как раз в тот момент, когда они это все выпускали, я выступал по клубам и знал, что в клубе тебе не нужен тачбар, тебе нужны физические кнопки, которые ты должен ощущать, потому что ты работаешь с ними почти на ощупь. И потом темно. Как правило.
Слушай, ну это
классический... Но тачбар-то светится. Он же это...
Я не смотрю на то, что я делаю. Я уже привыкаешь к своему пульту?
И он делает это руками. Это как в автомобилях, когда пытаются сделать сенсорное управление вместо крутилок.
Не-не, как... это все так. Я когда на Тесле первый раз прокатился, я проклял все вообще. Ну, то есть, вот ты сначала садишься в Теслу, и тебе охренительно. Ну, то есть, ты прям наслаждаешься вот этим всем обилием там всяких этих экранчиков, все вот это как-то интерактивно, оно даже почти не тормозит. Особенно если вспомнить там какие-нибудь, если... из машин там типа 2015 года. Ну, если вспомнить, какие там совершенно уёбские из, там, я не знаю, из 90-х.
Андрюшенька, стояли, ну давай все-таки аккуратнее, дети простите. Смотрят.
Дети у меня убежали.
Ну, я говорю, подкаст наш могут смотреть. Не крепче умы.
18+. Ну, короче, вот эти резистивные дисплеи там где-то из начала 2000-х, которые, мне кажется, на КПК лучше были тех времен, чем вот то, что было в автомобиле. Точно, по крайней мере, вот в моей Мазде 2015 года, на секундочку.
Ой, я не забуду, как раз по этому лету я был в Москве, и нас, вообще-то, мы попались на какой-то бизнес-класс, и нас возили на машине Mercedes. И вот у нее вместо приборной панели тоже отдельный просто плоский экран. Это настолько... отвратительно смотрится.
Нет, слушай, ну смотрится.
Отвратительно, я бы сказал.
Да. Отвратительно.
Вопрос же именно в управлении. По-моему, где-то была новость, что попробовали провести простой тест. Надо было поменять радиостанцию, добавить температуру в машине и что-то еще сделать. И сравнили, за сколько один и тот же человек сделает это на классической там, на классической крутилке.
На трех шайбах.
И на планшете. В общем, на планшете получилось там раза в два, по-моему, дольше, что ли.
Фатальный. Ну, да. Нет, планшете невозможно. Нет, то есть у меня к мерседесовской приборке на ешках у меня вообще вопросов нет на самом деле.
Не, мне
она вполне все нормальная. Там все крутилочки, там все на месте, если что. Ну, по крайней мере. Там в мерседесе 18-го года, последний, в котором я ездил, 19-го, в ешке.
У меня, кстати...
Там все... Все крутилки там были на месте.
А как мы здесь оказались? Подождите.
А мы оказались...
Мы начали с VirtualBox, ушли в сторону новых MacBook'ов, потом был Touch Bar, который отвратителен, и теперь мы здесь.
Да. Давайте куда-то возвращаться.
Давайте снимем со стека и куда-нибудь вернемся.
Вот, стек, давайте к ката-контейнерам.
Вот, я просто про них слушал на последнем хайлоуде, это мне мысль показалась, ну, в целом здравой.
А расскажите, я вообще в этом не люблю.
Если грубо говоря, то есть ты в рамках своего кубера управляешь не подами в доцкере, а полноценными легковесными виртуалками, у которых лучшая изоляция и не настолько большой оверхед по ресурсам, нежели чем если бы ты пользовал контейнеры классические. Вот, эта вся штука раскаталась до третьей версии. Чем изменилось, сейчас не скажу, я не успеваю читать.
Слушай, ну они очень давно существуют, это, по-моему, Red Hat-овское поделие.
Я не помню, чье оно. Я помню доклад про это все, который достаточно интересный был.
Ну, типа, главное это безопасность, сесурити и все такое.
Да. Ну, как бы в этом весь цимис этого поделия.
Подожди, а почему? А какое к этому отношение Куэму имеет? Я не очень понимаю.
Ну, Куэму используется. Смотри, у тебя запускается
виртуалка. Типа, если ты внутри Куэму запускаешь...
Нет, у тебя запускается, из кубер дергает виртуалку, в виртуалке уже провиженится контейнера.
Да, ну я понял, да, все. А что, еще кто-то Куэму пользуется, да?
Да, по-моему, дофига кто.
Я с Зеном это перепутал. Куэму,
КВМ. Да, ты перепутал с Зеном.
Я перепутал с Зеном. Не, ну с Зеном. С Зеном я
Зен мертв.
Зен был у меня на первой работе. Не знаю, зачем он там был, но он там был.
Нет, так он довольно долго работал, сильно лучше КВМ. И он же, это же, он же с Утриксом поддерживался. И, например, если что, первые версии Амазона довольно долго, они все на Зене были.
Слушай, они, по-моему, закончили... А закончили ли они переезд? Они очень много переезжали.
Я не уверен, что закончили. Но нет, все новые поколения, ну, то есть наверняка где-нибудь крутятся старые виртуалки, которые никто не захотел перевозить никуда на Зене, но все новые уже давно на КВМ, и там была проблема с тем, что там в их Зене не поддерживалась виртуализация для интеловых сетевых карточек, ну, типа, которая тебе позволяет эту карточку нормально на аппаратном уровне разбить на всех твоих кистов.
На кучу мелких карточек.
Ну да, там отдельные неймспейсы делаются прям внутри сетевой карточки, и это как бы... Это ей не добавляет, конечно, еще там 10 гигабит на каждого этого, но это позволяет аппаратно изолировать потоки.
Ну это добавляет еще той же пресловутой сессурности.
Это и сессурности, и latency уменьшает, и у тебя как бы понятно... Ну, короче, это как-то там очень хорошо сделано.
Слушай, я смотрю, пока-то контейнером, они как-то интегрируются с OpenStack. И с докером тоже. То есть надо будет почитать. Возможно, если это можно использовать без кубера, возможно, это будет еще интереснее.
Знаешь, меня пугает то, что рантайм написан на Go.
Вот а на чем его еще писать?
Да я не знаю. Ну, он называется Runtime RS, понимаешь ли, в чем дело, что намекает на Rust.
Нет, слушай, катаконтейнер проект достаточно старый. Он, по-моему, раз только выходил, когда вышли первые катаконтейнеры.
Ну, наверное. Ну, нет, нет, тут написано, предложен альтернативный рантайм RS, формирующий начинку контейнеров, написанный на языке Rust.
Вон, там у них и новая библиотечка какая-то.
Прикольно. Ранее поставляемый рантайм написан на языке Go. Рантайм совместим с Creo, с Open Container Initiative, с контейнер, ну, короче, полностью они совсем совместимы.
Они решили, а давайте мы будем запускать контейнеры, эти наши виртуалки, точно так же, как мы бы запускали контейнер. И написали обвязку, которая совместима вот со всеми этими протоколами. Молодцы, на самом деле.
Ну, надо на это посмотреть. Я прям даже не знал, это интересно.
Надо свежим взглядом взглянуть.
Да.
Слушай, вот, свежий взгляд периодически полезен, потому что мне тут это джуны иногда раскапывают такие вещи в каких-нибудь стандартных для меня докерах там, или докер-композах. Что, а так можно было, что ли? Смотришь, типа, это добавлено там было полтора года назад. Такое, о, прикольно.
Ну, да, полезно. Потому что ты уже привыкаешь к какому-то пути, да?
Не, естественно, ты уже не идешь, да, читать каждый раз документацию очевидным образом.
Ну да, обновилось. И потом смотришь, типа, о, теперь можно делать что-то гораздо удобнее там.
Угу.
И так и есть, да.
Поэтому ката-контейнер, вот отличная новость, надо будет мне еще раз взглянуть.
Не, поэтому... А у меня, кстати, так и получается чаще всего, потому что я прихожу в какой-нибудь стартап, а там как бы... И там есть возможность все построить сначала. И поэтому ты идешь и смотришь, а что у нас там вместо Nginx помоднее.
Можно вот я также до трафика сейчас дошел, потому что типа смотришь, типа, о, автодискавери есть, о, прикольно.
Ну, типа, не-не, типа... трафик тоже нормальный. Прям да. Нормальный, да.
Просто инвой для меня выглядит как штука злая, которая вот для больших ребят, а мне надо было что-то попроще.
Ну, там слушайте, прикольно. Господа, а у нас остались какие-то темы еще, по-моему, темы кончились.
Ну, а, короче, все... сейчас по поводу так и изучаю. У меня есть свежая охренительная история. Помните, мы там подкаст назад, ну, точнее, когда я в прошлый раз заходил, обсуждали Кафку.
Да, вот, что-то было.
Там, да, позвали там... это как его пообщаться на собеседование. Я честно сказал, что Кафку не знаю. Мне сказали, может быть, ты подумаешь, как она работает. И тут я вспомнил половину подкаста и на сложных щах. Поэтому это витая пара образовательная.
Ну, у нас эпизодически
нормально.
Случается.
Не знаю, они ушли что-то думать, как ты это. Но это было прикольно, по крайней мере.
Ну, я на самом деле поэтому люблю этот подкаст, потому что это повод там читать статьи, и там от того, что я читаю, только треть попадает сюда в эфир, а большая часть попадает ко мне в покет, либо там протухает безбожно, либо все-таки бывает прочитано, и когда ты сталкиваешься с какой-то задачей, о, а я про это там сколько-то времени назад читал. Откапываешь, действительно читал.
Да, слушай, ширина кругозора начинает ролять, потому что если там лет 10 назад у тебя было там 2-3 технологии, и ты четко знал, что типа это налево, это направо, а это вообще мертворожкино и нахер не нужно, то сейчас ты можешь сделать одну и ту же вещь 15 разными способами.
Да. Главное, чтобы все было херово, не дай бог сделать нормально.
И все равно придет следующий инженер и скажет, что за... Долбоклюй, да, да. Это подгородил здесь.
Так и будет, да. Я называю это эффект сантехника. Каждый новый сантехник всегда говорит, что предыдущий рукожоп.
Ну, это классика, да.
Классика.
Причем бывает ситуация, что говорящий, что предыдущий рукожоп, сам рукожоп и просто не вкурил...
Гениальность замысла.
Не, ну слушай, такое тоже бывает, типа, у ребят нормально там 4 сервера едет, 2 башнянки, все красиво деплоится, и они там уже 5 лет горе не знают. Приходит кто-то молодой, говорит, вам тут нужен кубернетис. Ему такой, пошел нахер, мальчик.
Нет, сантехниками бывает смешно, ко мне, к маме домой пришел сантехник.
Господа, давайте сантехники уедут после шоу все-таки.
А давайте, а у нас есть тема тогда?
А у нас тема, да, по-моему, кончена.
Слушай, там есть тема про ноутбуки осталась, что продажи ноутбуков упали. Но там прям в заголовке написано, что продажи ноутбуки упали по сравнению с пандемийным уровнем, и типа все, кому было надо, раскупили. Поэтому,
вот, ну, вот поэтому там нечего даже обсуждать. И стимовскую статистику тоже что-то я не хочу уже на ночь глядеть.
Я, кстати, испортил статистику. Я считаю, ноутбук обновил после пандемии, а не во время.
Ну вот, видишь, какой ты негодяй. Ладно. Затем я предлагаю закругляться. Это был подкаст «Витая пара» за номером 429. Парни, спасибо, что пришли. Дорогие подслушиватели, спасибо, что вы с нами. Ждите или ждите нас. Мы будем ждать ваши предложения, пожелания, комментарии. Всем стабильного коннекта и всем пока.
Всем пока-пока. И не забудьте...